С новостями часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборная хроника в России. Доходы кандидатов в депутаты, планы несистемной оппозиции, программа правого дела. Реакция в США на жесткое заявление президента России Попро. Забастовка в Португалии, смена власти в Йемене, приговор белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому. День благодарения в США, 20-летие смерти Фредди Меркьюри. Эти и другие темы в этом части нашей программы. Большинство депутатов Государственной Думы России, стремящихся попасть в новый состав парламента, предоставили в Центральную избирательную комиссию недостоверные данные о своих доходах. Такой вывод сделали специалисты российского отделения международной правозащитной организации Transparency International, изучив их декларации о доходах за прошлый год и сведения об имуществе, поступившие в ЦИК при регистрации в качестве кандидатов на парламентских выборах 4 декабря. Сегодня правозащитники обратятся в Центр избиркома Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатами в депутаты. Тему продолжит Валерия Шабаева.
В Госдуму нового созыва баллотируется 266 депутатов Нижней палаты парламента. Полностью данные обеих деклараций совпадают только у каждого третьего, или у 79 депутатов. А у 18 человек расхождения превышают 1 миллион рублей. Рекордсменом по числу и размерам несовпадения оказалась «Единая Россия». Отличились здесь 102 кандидата. Поэтому Transparency International просит Центр избиркома и Федеральную налоговую службу провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатами в депутаты Госдумы. Результаты проверки стали для вас неожиданностью. Мой вопрос директору российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елене Панфиловой.
Честно говоря, да, потому что мы эту базу данных сравнение деклараций готовили, скажем так, на будущее, чтобы сравнивать от года к году декларации разных чиновников, депутатов, вот то, что они подали в этом году, в предыдущем, в будущем, поскольку именно такое сравнение деклараций и является контролем за расходами. Ну, сколько добавилось, что купили, что появилось. И на вот этом этапе выборов мы на самом деле решили проверить, вообще работает или нет. У нас было предположение, что в одном году депутаты, которые подавали декларации в апреле, в мае в рамках как бы антикоррупционного декларирования. И те, которые они сейчас подали, будучи кандидатами в депутаты, ну, они должны совпасть, а мы просто посмотрим, как работает весь этот механизм сравнения. И, конечно, для нас чисто технологически было шоком, что когда все данные были забиты в базу, вдруг стали вылезать такие драматические плюсы и минусы. Ну и, разумеется, когда это все стало проявляться, мы стали внимательнее смотреть, забили все, что есть в открытом доступе в ЦИКе, еще раз перепроверили базой данных Госдумы, ну и вот сегодня представили всем, потому что мы действительно хотим получить какие-то объяснения, либо у тех, кто собирал декларации весной в Госдуме, либо у ЦИКа, либо у налоговой, потому что в теории все эти декларации должны были на том или ином этапе проверяться. А теперь получается, что ничего этого не происходило. Мы хотим дать понять тем людям, которые декларируют, чтобы они внимательнее относились, ну, во-первых, к накоплению своей собственности и имущества. У школы они стали публичными должностными лицами, и что общество готово наблюдать за тем, что они публикуют, и задавать им, ну, порой неудобные вопросы.
У микрофона «Радио Свободы» была директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим обсуждение предвыборной хроники. Часть так называемой несистемной оппозиции в России собирается бойкотировать выборы 4 декабря и планирует выйти на акции гражданского протеста. Об этом заявили лидеры некоторых оппозиционных партий и движений. В день голосования в Москве намечена акция на Красной площади под названием «Народ против незаконных выборов». Подробнее об этом Елена Поляковская.
Лидеры оппозиционных партий и движений, не участвующих в выборах, открыто заявляют, что намерены призвать своих сторонников не голосовать 4 декабря и провести в этот день акции протеста. В Москве приверженцы активного бойкота парламентских выборов намерены собраться у памятника маршалу Жукову, чтобы затем провести на Красной площади гражданский сход под названием «Народ против незаконных выборов». Один из организаторов мероприятия, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, говорит, что что он и его сторонники собираются участвовать в акции протеста даже в случае, если московские власти не дадут официального согласия на ее проведение.
Выборы только по партийным спискам, которые будут проходить 4 декабря, нарушают права 97% избирателей России. Это почти 106 миллионов граждан, которые не состоят в зарегистрированных политических партиях. По сути дела, они лишены возможности реализовать свое конституционное право. Таким образом, мы считаем, что участвовать в этом преступном мероприятии не просто не нужно, а недопустимо. Вместо этого мы планируем провести акции по активному бойкоту антиконституционных выборов. Основная акция, которую готовит Оргкомитет совместных действий оппозиции, пройдет 14.00 на Красной площади.
4 декабря Левый фронт, Движение за ответственную власть и солидарность, а также другие представители непарламентской оппозиции намерены провести сразу несколько акций протеста. По мнению активиста движения «Солидарность» Дениса Белунова, 4 и 5 декабря мероприятия оппозиционных партий и движений не ограничатся и продолжатся вплоть до мартовских президентских выборов.
4 декабря ничего не изменится, потому что 4 декабря – это не тот день, когда начнутся реальные перемены на стороне. Это фикция, это не выборы, это серьезных изменений вследствие ваших действий 4 декабря, какие бы эти действия ни были, не произойдет. Важно другое, важно понимать, что есть люди, которые находятся давно на переднем краю оппозиционной борьбы, которые выходят каждый раз 31 числа на Триумфальную площадь, они не могут сидеть дома 4 декабря, и они, конечно, будут выходить. И это правильно, и то, что они приняли решение выходить, так скажем, разными колоннами, в этом я тоже не вижу никакой трагедии, потому что мы видели, что люди, которые с такой энергией, которые, значит, харизмой, между ними могут происходить какие-то противоречия. Если они выйдут вместе, они потом начнутся какие-то конфликты между ними. Ничего страшного. Пускай они 4 декабря – это день выплеска ваших эмоций. Борьба за объединение людей и массовый протест, он начинается после 4 декабря.
По словам представителей оппозиционных организаций, не участвующих в выборах, российская власть довела избирательную систему до состояния, когда невозможно признать выборы легитимными. Именно поэтому непарламентские оппозиционные движения призывают граждан бойкотировать выборы и выходить на акции протеста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим еще говорить в течение этого часа о предвыборной хронике. Примерно через 20 минут мы расскажем о предвыборной программе партии «Правого дела», так же, как мы рассказывали о предвыборных программах других партий, участвующих в выборах. А сейчас в Москве 17 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. Две трети кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы Российского центра Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире. Пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом. В Португалии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы: Марина Голдовская об Анне Политковской, документалистике и американской публике, споры о приватизации транспортной системы США, женщины Хемингуэя, прототипы и персонажи, что такое счастье глазами россиян. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Перейдем к международным темам. Вчерашние довольно жесткие выступления президента России Дмитрия Медведева относительно потенциального российского ответа на создание систем противоракетной обороны в Европе не вызвали заметной реакции в Соединенных Штатах, и это не удивило американских политологов. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В среду во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер стал объектом настойчивых расспросов одного из репортеров, явно пытавшегося вытянуть из представителя Госдепа, так скажем, эмоциональные оценки заявления российского президента. Но у него ничего не вышло. «Мы убеждены, что наша противоракетная система является ответом на растущую угрозу нашим союзникам со стороны Ирана, и мы намерены ее предотвратить», — ответил пресс-секретарь. «Мы в течение многих лет были совершенно открыты перед россиянами во всем, что касается противоракетных планов, объясняя, что противоракетные системы не будут и не могут представлять угрозу сдерживающему потенциалу России. В том, что касается нового договора СНВ, то он служит укреплению безопасности и стабильности обеих стран. Он выполняется, и мы не видим оснований для угроз об отказе выполнять его». А подобные заявления из Москвы вас не раздражают, не тревожат? Такое ощущение, что мы возвращаемся к холодной войне. Сделал новую попытку разговорить пресс-секретаря репортер. Да, тон российских заявлений не изменился, несмотря на то, что мы пытаемся сотрудничать с Россией по вопросу антиракетных систем. Нежелание официального Вашингтона привлекать чрезмерное внимание к недружественным заявлениям российского президента, скорее всего, означает, что никто всерьез не относится к затертым от употребления угрозам. Так считает мой собеседник Кристофер Пребл, глава международных исследований Вашингтонского института Катона. Я думаю, что в Вашингтоне немало людей, ожидающих подобные заявления от российских лидеров. Те, кто с энтузиазмом защищает планы создания противоракетной обороны, попросту отмахиваются от таких демаршей, поскольку эта позиция Москвы уже давно учтена в американской стратегии. Белый дом считает, что лучшим будет пропустить такие заявления мимо ушей. Все понимают, что по большому счету они рассчитаны на внутреннее употребление, на российскую аудиторию, которой нравится, когда российские лидеры выступают против США. Это, по-видимому, все еще лучший способ сыграть на националистических чувствах, на чувстве гордости россиян. Но не подрывают ли в глазах американцев такие демарши Москвы имидж политики перезагрузки как одного из внешнеполитических достижений президента Обамы? Я думаю, что значение этой стратегии перезагрузки раздуто. Ведь если посмотреть объективно, ни президент Обама, ни его ближайшее окружение, начиная с госсекретаря Клинтон, не, так сказать, инвестировали значительный политический капитал в отношении с Россией или даже с Европой. Если судить по турне президента Обамы по Тихоокеанскому региону, для Соединенных Штатов более важным является отношение со странами именно этого региона, и в экономическом смысле, и в смысле обеспечения безопасности. То есть Белый дом ставит политическую ставку на отношения с теми странами, а не на американо-российские отношения. Тем не менее, если вспомнить, сколько эмоций вызвало в свое время решение президента Обамы заключить новый договор о сокращении стратегических вооружений с Россией, несмотря на скепсис законодателей, то в каком свете может выставить кандидата Обаму угроза Дмитрия Медведева отказаться от выполнения этого соглашения? Конечно же, среди тех, кто был в оппозиции этому договору, демарш Медведева будет воспринят как доказательство тезиса о том, что подобные соглашения не приведут к общему улучшению отношений с Россией. При этом критики упускают из вида важное соображение. Сокращаемые вооружения объективно не играют никакой стратегической роли в нынешнем мире. Их число, скорее всего, было бы сокращено обеими сторонами вне зависимости от двусторонних договоров. Тем не менее, такая позиция России выглядит соблазнительным аргументом для критиков президента Обамы, и они, скорее всего, воспользуются им, хотя это едва ли станет серьезным политическим вопросом президентской кампании. Это был американский политолог, сотрудник Института Катона Кристофер Пребл. Мой собеседник из Фонда наследия, военный эксперт Бейкер Спринг, видит еще один потенциальный мотив неожиданного демарша Дмитрия Медведева. Это возможный отказ Соединенных Штатов от осуществления противоракетных планов в результате сокращения государственных расходов. Министр обороны США совершенно однозначно заявил, что в случае автоматического сокращения оборонных расходов, предусмотренного специальным законом, Пентагону придется сократить и часть бюджета противоракетного управления. Такие сокращения выглядят неизбежными после того, как законодатели не смогли договориться о постатейном урезании расходов. По словам министра, после сокращений у министерства останется недостаточно средств для того, чтобы создавать полноценную противоракетную систему в Европе. Так что не исключено, что президент Медведев, ожидая подобного исхода, пытается выставить Москву в роли победителя в противостоянии по поводу противоракетной обороны. Впрочем, пока окончательно непонятно, как отразятся на судьбе этого многолетнего стратегического проекта бюджетные перипетии. У противоракетной обороны остается много сторонников среди законодателей.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и другой международной темой. В Португалии сегодня проходит всеобщая забастовка. Она вызвана мерами бюджетной экономии, которые принимает правительство страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства, представленного социал-демократами, во главе с премьер-министром Педро Мануэлом Пасушем Куэльо, лишить государственных служащих 13-й, выплачиваемой летом, и 14-й, выплачиваемой к Рождеству, зарплатой. Аналогичная мера касается и выплат пенсионерам. Правда, речь идет лишь о людях, чьи доходы превышают 1000 евро в месяц. Данное ограничение временное. Оно рассчитано лишь на 2 года. В 2014 году все вернется на свои места. Между тем, в прошлом году служащим уже снизили зарплату на 5%, что вызвало огромное недовольство и послужило поводом для проведения всеобщей забастовки, состоявшейся 24 ноября прошлого года. Из других мер борьбы с поразившим страну экономическим кризисом называется увеличение на полчаса продолжительности рабочего дня в частном секторе без какой-либо оплаты, уменьшение числа праздничных дней и предоставление права предпринимателям устанавливать время отпусков работников в зависимости от нужд производства. Ранее в Португалии были урезаны государственные ассигнования на медицинское обслуживание, образование, увеличена оплата проезда на общественном транспорте, повышены акцизные налоги на горючее и подоходный налог. Сейчас планируется повысить НДС. Все это вызвало резкое осуждение ведущих профсоюзов страны, контролируемой коммунистами Всеобщей конфедерации португальских трудящихся и подконтрольного социалистам Всеобщего союза трудящихся. Как правило, эти организации соперничают между собой. Однако на всеобщую забастовку второй год подряд они решили идти вместе. Лидер Всеобщей конфедерации Мануэл Карвальо да Силва полагает, что меры властей не оправданы и что трудящиеся не должны расплачиваться за кризис. Речь идет об обесценивании труда, о разрушении социальной сферы. Одним словом, о наступлении на права трудящихся в угоду крупному капиталу и международным финансовым структурам. Все это делается под видом борьбы с экономическим кризисом и бюджетным дефицитом, за который вынужден расплачиваться народ. Ввиду подобной ситуации, португальские трудящиеся намерены бороться и отстаивать свои права. Правительство утверждает, что принимаемые им меры вынужденные, и только они могут спасти страну от полного банкротства. Придя к власти этим летом, социал-демократы столкнулись с бюджетным дефицитом в 3 миллиарда евро и безработицей, превышающей 12% трудоспособного населения. Это и позволяет нынешнему премьеру Пасушу Куэльо утверждать, что принимаемые меры действительно его, но государственные долги, которые их обусловили, он унаследовал от предыдущего правительства. Последняя, возглавляемая левыми в лице соцпартии, получила весной этого года для спасения ситуации сумму в 78 миллиардов евро от Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского центрального банка. Эти организации, выдавая ссуду, обязали Португалию экономить и уменьшить дефицит госбюджета за 2 года до 3%. Этим сейчас и вынуждены заниматься социал-демократы, принимая непопулярные в народе меры. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Ну и до середины часа отвлечемся немного от политики. Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти легендарного лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Он умер в Лондоне от пневмонии, вызванной СПИДом, в возрасте 45 лет. Даже сейчас, спустя 2 десятилетия, Фредди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире. О феномене Фредди Меркьюри мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Кириллом Кобриным.
Меркьюри принадлежит к породе музыкантов, которые появились в начале 70-х годов, некоторые из них в конце 60-х, которые полностью изменили общий имидж так называемого рокера, да, в 60-е в связи с хиппи и молодежной революцией и так далее, появился такой образ искреннего, знаете ли, борца, ну, непонятно за что, то ли за политическую правду, то ли за равноправие, то ли против войны, то ли за легализацию наркотиков, то ли за свободную любовь, но все это происходило на очень таком помпезном и довольно, ну, чаще всего, уж извините, скучном уровне. А вот в начале 70-х появляется несколько человек, прежде всего в Британии, которые ставят понятие рок-музыки в кавычки, они как бы дистанцируются, как сказал бы Шкловский, остраняются немножко от этого, пытаясь играть в рок-музыканта, оставаясь на самом деле артистами в более широком смысле этого слова. Ну, прежде всего, конечно, таким был Дэвид Боуи, но очень важным продолжением, скажем так, боуевски в этом смысле линии был как раз Фредди Меркьюри. Группа Queen начинала как такой прогрессив-рок или как отчасти даже хард-рок коллектив. Первые 2-3 пластинки представляли собой прежде всего вот смесь мейнстрима с тем, что тогда было самым модным в Британии, а самым модным в Британии был глэм-рок, который, собственно, блестящий рок, такой гламурный, если угодно, который изобрели как раз Боуи, Марк Болан из группы T-Rex, Roxy Music и еще несколько групп. Затем и глэм-рок заканчивается, и Меркьюри понимает, что долго вот играться во все это невозможно, и он придумывает какую-то очень странную смесь, очень декадентскую, очень сентиментальную, очень тонкую на самом деле, смесь вот таких рок-гимнов с чуть ли не фокстротами и твистами 20-30-х годов, то есть он пытается быть не только и не столько рокером, а быть актером, артистом, который играет в рок-музыканта, который играет в кабаретного артиста там, и так далее. Вот лучшие альбомы 70-х годов, это «День на скачках» и «Вечер в опере», они, собственно говоря, являются квинтэссенцией вот этого дела. Потом наступает конец 70-х годов, группу лихорадит, и с появлением эпохи новой волны, диска и многого чего, группа превращается уже совершенно, ее по звучанию почти невозможно узнать. Узнать можно только гитару Брайана Мэя и голос Фредди Меркьюри. Но ритм-секция, общие аранжировки и так далее, саунд, он меняется решительно. Особенных лавров Queen начала 80-х не снискали, хотя у них было несколько потрясающих песен, в частности, замечательный дуэт с Дэвидом Боуи «Under Pressure». Но вот переломным моментом становится 86-й год, когда Queen участвует в мероприятиях «Спасем от голода Эфиопию», «Live Aid» там, и так далее, и вдруг в группе Queen открывается удивительный талант быть стадионной группой. И вот это третий этап этой группы, истории, которую, кстати, знают больше всего, но мне кажется, что это наименее интересно, но, тем не менее, вот в историю Queen вошло все-таки, прежде всего, как авторы «Show Must Go On», «Радио Гага» и так далее, так далее, так далее.
Песни, написанные к открытию Олимпиады в Барселоне, да, это...
Ну, все это, конечно, такая помпезная чушь, на самом деле, которая живет только благодаря страдальческой смерти самого Фредди Меркьюри. Не забывайте, что, конечно, в его знаменитость, его популярность сыграла очень важную роль две вещи. Одна очень серьезная, и вторая тоже серьезная, трагическая, но более связанная с историей момента. Первое. А в 60-е и 70-е годы в поп-культуре и особенно в рок-музыке это была строго гетеросексуальная затея, вообще, надо сказать. И рок-музыканты, которых была там либо смешанная ориентация, либо гомосексуальная ориентация, они просто не рисковали об этом говорить совершенно. Первым, кто об этом сказал, намекнул, но играючи никто серьезно не понял, это был Дэвид Боуи. А вот потом следующим был фактически из известных был Фредди Меркьюри. И он за собой привел целое, ну, скажем так, направление гей-поп-музыки в 80-е годы, которое было очень важно в музыкальном, прежде всего, отношении и так далее. Это очень важная социальная функция, которую он, сам того не понимая, выполнил. И второе, это то, что, конечно, это одна из первых знаменитостей мирового уровня, которая умерла от СПИДа. Безусловно, это сыграло тоже свою роль.
Обозреватель «Радио Свободы», эксперт по британской культуре Кирилл Кобрин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе второго процесса по делу ЮКОСа. 2/3 кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах, утверждает организация Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире. В Португалии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государства. государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Мэр румынского города Брат Флорин Казаку объявил голодовку в знак протеста против сокращения субсидий на отопление домов местных жителей. Продолжаем программу «Время свободы». Вице-президент Международной федерации прав человека, руководитель закрытого властями белорусского правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонию сильного режима с конфискацией имущества. Беляцкий признан виновным по статье «Сокрытие доходов в особо крупном размере», рассказывает Игорь Корней.
Сведения о зарубежных банковских счетах Олеся Беляцкого, где аккумулировались средства зарубежных правозащитных фондов на помощь семьям репрессированных оппонентов белорусского режима, передали официальному Минску, Министерству юстиции Литвы и Польши. Именно на этих фактах строилось обвинение против Беляцкого, хотя сам он утверждал, что в личных целях не использовал ни копейки. Впоследствии власти соседних государств принесли извинения Беляцкому, его семье и всей демократической общественности Белоруссии, однако обещание...
Прошу прощения, у нас сбой в компьютере. Позже мы дадим вновь этот материал. А сейчас перейдем к следующему. Мы вернемся к разговору о партийной хронике в России накануне парламентских выборов. Партия «Правое дело» идет на выборы, чтобы добиться повышения качества жизни и совершенствования среды обитания. Это лозунги партии, выдвигаемые накануне выборов. Российские правые за ограничение произвола бюрократии, свободу предпринимательской инициативы. Эксперты, однако, считают предвыборную программу «Правого дела» эклектичной и противоречивой, рассказывает Виталий Камышев.
Сперва все надежды правых были связаны с бизнесменом Михаилом Прохоровым, возглавившим партию в конце июня. Однако накануне предвыборного съезда партии в конце сентября у Прохорова возник конфликт с кремлевским куратором Владиславом Сурковым, с одной стороны, и с руководством исполкома правого дела во главе с Андреем Дунаевым, с другой. В результате состоялись сразу два съезда партии. На том из них, что прошел в гостиничном комплексе Измайлова, были утверждены предвыборная программа и избирательный список правого дела, позднее зарегистрированный Центризбиркомом. Партийную программу на съезде представлял известный экономист Владислав Иноземцев. Предваряя дискуссию, один из лидеров правого дела, еще недавно сопредседатель партии Георгий Бовт, сказал:
«Я считаю, что этот документ отметает все обвинения в том, что партия придерживается каких-то метущихся позиций с непонятной политической ориентацией. Это целостная программа, которая соответствует всем понятиям праволиберальной партии».
Между тем, преамбула к предвыборной программе партии «Правое дело» заставляет вспомнить скорее декларации советской эпохи. Цитата. «Главная задача государства – создание условий для всестороннего развития личности и свободной реализации способностей каждого россиянина, соблюдения его прав, повышения уровня благосостояния». Можно вспомнить, что в предвыборной кампании 2007 года партия-предшественница правого дела, Союз правых сил, в своей агитационной кампании била рекорды популизма, и ее обвиняли в отходе от либеральных ценностей. Говоря в эфире «Радио Свобода» о позиции партии на этих выборах и основных положениях ее предвыборной программы, упомянул в негативном контексте наследие либерализма и исполняющие обязанности председателя правого дела Андрей Дунаев.
Мы не партия крупного бизнеса. Крупный бизнес весь в правящей партии. Крупный бизнес, он всегда ближе с властью. Мы все-таки представители этого самого малого и среднего бизнеса. И наследие, которое мы сейчас получили, слово, само слово либерализм, оно испорчено. Если вы будете на наших любых мероприятиях, которые мы проводим, вы будете удивлены оппозиционности тех лозунгов, которые мы скандируем. Мы очень громко можем требовать там отставки каких-либо отдельных министров или премьер-министров. Вместе с тем, мы как партия считаем, что как ни парадоксально это звучит, неважно, кто будет президентом страны, а какие будут права у парламента и будет ли парламент реально осуществлять те функции, которые должен осуществлять. Вот это более важно на самом деле. Вот именно за это мы выступаем. Сейчас происходит ситуация стагнации. Сейчас сложилась система, утродно, так скажем. Неважно, там в одном лице, он там в двух лицах, которые не обеспечивают не только социальных лифтов, но и вообще нормальной, адекватной кадровой замены тех лиц, которые являются руководителями нашей страны. Я сейчас говорю даже не про Путина, не только про Путина с Медведевым, а в целом про кабинет министров, например. Самое основное, чего нет в том же правительстве, высшей власти, это ответственность. До сих пор никто из высших министров не ответил, не запровал ни за одной из реформ.
Сказал первый номер избирательного списка партии «Правое дело» Андрей Дунаев. Мертворожденным политическим проектом, считает партию «Правое дело» в ее сегодняшнем состоянии, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Правое дело» отличается от других партий очень высоким уровнем монолитности, поскольку все более-менее медийные персоны, кроме, может быть, Владислава Иноземцева, выглядят как люди, объединенные общей идеей. Идеей заработка денег на выборах. Если в других партиях есть там спонсоры и есть какие-то там люди, которые работают на деньги спонсоров, здесь видно, что, собственно, никаких особенных ожиданий у «Правого дела» нет ни от выборов, ни от самих себя. «Правое дело» не проявляло особой настойчивости в сборе подписей, но никто не стал особо настаивать на такой тотальной проверке этих подписей. Никто не видел сборщиков подписи «Правого дела», в отличие от яблочных, в которых действительно было много на улице крупных городов. Но, собственно говоря, по большому счету, чего больше в ходе кампании не происходило, кроме вялой попытки ограничить медийную активность господина Богданова и такого недвусмысленного намека ответственного, что не надо трогать Богданова. Поэтому, в принципе, проект «Правого дела» остается замороженным, и существующие персоны в партии не выглядят ни сколь-либо готовыми проект замораживать, ни, в принципе, сколь-либо знакомыми, известными фигурами избирателям, не говоря уж о том, что они вызывали у избирателей правых какие-то ожидания.
Констатирует политолог Михаил Виноградов. Лидер партии «Правое дело» Андрей Дунаев, отвечая на вопросы одного из информационных агентств, сказал: «Наш избиратель – это любой человек, который считает себя самодостаточным. Это самодостаточный человек, который не обязательно является состоятельным с точки зрения каких-то денежных средств. Просто самодостаточный человек». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Заявление, находящегося у власти несколько десятилетий президента Йемена Али Абдаллы Салиха о передаче власти в стране вице-президенту и скором проведении выборов и других реформ не привело пока к установлению стабильности. В Йемене продолжаются массовые протесты и спорадические столкновения демонстрантов с полицией. О ситуации в этой стране и других государствах арабского мира уже почти год, охваченного народными волнениями, мой коллега Андрей Шарый беседовал с лондонским политическим комментатором, экспертом по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андреем Остальским.
Али Абдалла Салих, йеменский президент, во-первых, в целом чуть более просвещенный диктатор, тиран. Конечно, он был всем этим вышеперечисленным, но все-таки он всегда проявлял какой-то здравый смысл. Я провел 2 года своей жизни в молодости именно в Сане, в Северном Йемене. С ним был лично знаком, наблюдал, что называется, с близкого расстояния. И всегда поражался его хитрости политической, его прагматизму. Думал, откуда что берется. Человек не то чтобы уже очень сильно образованный, выраженный в этом средневековом, с феодальными и даже родоплеменными пережитками обществе, но вот дал ему Бог какой-то политический инстинкт. Инстинкт, конечно, притупился. Вот за 33 года нахождения у власти у любого правителя, наверное, начинаются проблемы с адекватностью восприятия действительности и политических реалий. Все ему не верилось, что вот он такой вот хитрый, сумевший и с Западом всегда строить отличные отношения, и с Востоком, с Саудовской Аравией, исхитрявшийся не поссориться, не несмотря на множество болевых точек в двусторонних отношениях. Вот он вдруг проигрывает битву собственного народа, и вот выяснилось, что он не способен просто удержать власть. И ему, слава богу, хватило здравого смысла, хоть и с опозданием, понять, что повторять путь Каддафи вряд ли стоит. В его окружении есть достаточно здравомыслящие люди, которые тоже могли трезво оценить ситуацию и все-таки решились, видимо, дать достаточно адекватные, правильные советы.
А вы считаете, Андрей, что вот эти арабские лидеры, они искренне убеждены в том, что народ их любит, и что это вот бунтовщики просто какие-то, отбросы общества выходят на площадь?
Да, разумеется, именно так оно и происходит, потому что вот после 30 или 40 лет нахождения у власти власти, конечно же, просто неизбежен отрыв от реальности. Неизбежно какая-то пелена застилает глаза. Я думаю, что это даже гораздо раньше происходит, тем более в авторитарной системе, где ты окружен льстецами, где контролируемые тобой СМИ тебе льстят и какую-то создают другую реальность, совершенно резко отличающуюся от действительности, которую видят улицы городов. Это просто неизбежный психологический процесс. Каждый из этих тиранов, президентов, диктаторов пребывал в полной уверенности, что пользуется горячей и искренней любовью большинства населения. И именно этим объясняется неуступчивость Муаммара Каддафи.
В Египте, похоже, революция начинается заново. Вам понятны пружины нового протестного движения? В чем дело? Почему толпа опять на площади Тахрир?
Вы знаете, до конца, наверное, пружины не понимают сами египтяне. Это в значительной степени импровизация очень странного египетского общества. Ведь каждая страна очень резко отличается от другой при всех и общих чертах этой арабской весны. Специфика Египта состоит в колоссальном разрыве между, с одной стороны, весьма образованной городской интеллигенцией, достаточно многочисленной, и широкими массами. Вот посмотрите, во всех этих движениях участвовали, допустим, на пике сотни тысяч людей. Это городские жители, в основном молодежь, хорошо относительно образованная. Но 80 миллионов живут в Египте, и подавляющее большинство толком ни читать, ни писать не умеет, газет не читает, кабельное телевидение не смотрит, тем более не знает, в общем, что такое интернет. Разрыв чудовищный. Те же самые мубараковские генералы, оставшиеся у власти, ведь сняли только верхнюю фигуру, семью Мубараков, а все остальные практически остались на месте. Вот эти генералы, они рассчитывают на то, что значительная часть этого неграмотного, прежде всего сельского населения, готова будет просто из стремления к стабильности поддержать их. И, возможно, они в значительной степени правы. С другой стороны, у городской молодежи, конечно, лопнуло терпение. Они не этого хотели. Они хотели коренной перемены режима. Они прекрасно понимают, о чем идет речь, что их, в общем-то, хотят обмануть. Еще один осложняющий всю формулу египетскую момент отметить, конечно, исламисты. Братья-мусульмане очень сильны в Египте. Наверняка значительная часть вот этого самого сельского и части городского населения проголосует, скажем, на выборах за братьев-мусульман. При том, что братья-мусульмане тоже, оказывается, изменились. Они действительно смягчились, относительно либерализировались. И теперь уже есть другое крыло исламистов, салафитское. Салафизм, я напомню, это та самая разновидность, то толкование ислама, которое исповедует Аль-Каида. Не каждый салафит, конечно, террорист, но практически все террористы Аль-Каиды считают себя правоверными салафитами. И вот это салафитское радикальное движение, отрицающее современный мир фактически, оно тоже набирает силу в Египте. Вот за кем пойдет, грубо говоря, египетский филах? За братьями-мусульманами традиционными, которые уже готовы вписаться в новое какое-то гражданское общество, политическую структуру в Египте, или за отрицающими все это салафитами? Это огромный вопрос.
Представление о демократии в арабском мире сильно расходится с европейскими традиционными понятиями о демократии?
Конечно же, есть различия, но произошел некоторый сдвиг в самое-самое последнее время, как выяснилось. Значительная часть молодежи вот этих арабских стран, благодаря интернету, прежде всего, другим современным средством массовой информации, сильно продвинулись, ближе к Западу подвинулись в своем понимании демократии. Что это не значит, что это понимание совершенно. Они по-прежнему не очень, наверное, понимают, какие механизмы могут возникнуть у них и могут взять на себя лидерство в обществе. У них есть смутное общее понимание того, что должен, в общем-то, народ сам определять свою судьбу. Через какие механизмы, это еще очень и очень сложно понять.
С лондонским политическим комментатором, экспертом по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андреем Остальским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сам Беляцкий заявляет, что все средства, поступавшие на его зарубежные счета, расходовал на работу правозащитного центра «Весна». Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе процесса по делу ЮКОСа. Две трети кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих выборах депутатов представили недостоверные сведения о доходах, считают эксперты российского центра Transparency International. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям людей, погибших в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Каире, и пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом. В ходе беспорядков погибли не менее 35 человек, многие получили ранения. В Португалии проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Более 400 тысяч паломников пришли за неделю поклониться поясу Пресвятой Богородицы в храм Христа Спасителя в Москве. В четверг в очереди, которая начинается у станции метро Воробьёвы горы, стоят 82 тысячи человек. Они смогут войти в храм Христа Спасителя не ранее, чем через сутки, сообщают власти Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» и снова перейдем к международным новостям. В последний четверг ноября Соединенные Штаты традиционно отмечают День Благодарения. В этом году последний ноябрьский четверг выпал на 24 число. О том, как и почему американцы отмечают День Благодарения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
О происхождении праздника единого мнения нет. Однако принято считать, что в Соединенных Штатах День Благодарения отмечается со времен освоения Северной Америки британскими колонистами, то есть с начала 17 века. Вот что рассказал о празднике американский историк, профессор колледжа Святого Креста в городе Нотр-Дам, штат Индиана, Энджел Кортес. Традиция Дня Благодарения восходит к временам возникновения первой англоязычной колонии в 1621 году в Плимуте на северо-востоке Америки, в Массачусетсе. Тогда, после очень холодной зимы, колония выжила благодаря хорошему урожаю, и губернатор Уильям Брэдфорд решил отпраздновать это, распорядившись приготовить обед из 4 диких индюшек, кукурузы и других продуктов, и пригласить на обед местных индейцев. Вслед за этим День Благодарения отмечался периодически. После Американской революции первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон назначил празднование Дня Благодарения на 26 ноября. В 19 веке Авраам Линкольн возобновил празднование Дня Благодарения в последний четверг ноября и объявил его ежегодным. В 20 веке президент Франклин Рузвельт перенес праздник на третий четверг. Позднее, в 1941 году, Конгресс проголосовал за то, чтобы День Благодарения отмечался в последний четверг ноября как общенациональный праздник. Почему именно индюшка стала символом этого праздника? Почему индюшка? Одна из причин распространения этой, в общем, неприхотливой птицы в северо-восточных районах Америки во времена первых англоязычных поселенцев. Примечательно, что Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов. Не случайно в Америке День Благодарения называют также Днем индюшки. Мы не забываем, что эта птица могла стать нашим национальным символом. Каково значение этого праздника сегодня? Его значение сегодня гораздо сложнее определить, чем во времена Плимутской колонии, потому что сегодня в Америке проживает более 300 миллионов населения, этнически, расово и религиозно многообразного и весьма поверхностно знакомого с историей Дня Благодарения. Те, кто плохо знает христианские традиции, не задумываются о глубоком смысле праздника, а смысл в том, что человек должен уметь быть благодарным Всевышнему, природе, родителям, судьбе за прожитый год, за возвращение с войны, за еду на столе. Сегодня этот праздник отмечается больше по инерции и поддерживается с коммерческой целью. Для предпраздничной распродажи сотен тысяч индюшек, миллионов поздравительных открыток и так далее. Появились ли в 20 веке новые традиции, связанные с Днем Благодарения? Да, Те, кто могут, берут после праздничного четверга выходной на пятницу и таким образом получают 4 свободных дня. Это позволяет поехать к родителям или к детям, если они живут в другом штате, собраться всем за одним столом. Обед или ужин на День Благодарения – самый обильный в году. Главное блюдо – печеная фаршированная индейка с клюквенным соусом или желе, с пюре из сладкого картофеля, с кукурузой, горошком, морковью, и еще подается тыквенный пирог. У этого праздника пока еще сохраняется сила, хотя бы раз в году объединяющая членов семьи и друзей. Это так. Еще говорят, что в этот праздник почти вся Америка уезжает. Думаю, эта традиция приобрела небывалый размах в середине 20 века, когда при президенте Эйзенхауэре были построены великолепные шоссейные дороги, и члены семьи, оказавшиеся в разных концах страны, смогли на своей машине приехать друг к другу без особых неудобств. С 50-х годов получила огромное развитие автомобильная промышленность. Машины стали доступны даже малоимущим, а в семьях среднего класса могли себе позволить и второй автомобиль. Большие расстояния перестали быть для семейных встреч препятствием, каким были раньше. В последние годы в Америке стали готовиться к Рождеству, не дожидаясь Дня Благодарения. Фасады крупнейших магазинов и их витрины уже украшены новогодними огнями. Да, верно. И этот факт подтверждает, что из-за чисто коммерческих интересов значение Дня Благодарения постоянно уменьшается. День Благодарения не выдерживает конкуренции с Рождеством. Поскольку зимние праздники приносят магазинам самый большой доход, эти магазины, естественно, стремятся стимулировать продажу рождественских подарков как можно раньше, не дожидаясь декабря и вторгаясь, так сказать, на территорию Дня Благодарения. На следующий день после Дня Благодарения наступает так называемая «Черная пятница». С 30-х годов прошлого века это самый важный день для любителей покупок. Объявляется сверхдешевая распродажа. Магазины открываются ночью или на рассвете, и туда врывается огромная толпа покупателей. Среди новейших традиций – церемония помилования индюшки в Белом доме. Все началось с шутки президента Рейгана в 1987 году, а через два года президент Буш-старший сделал ежегодной традицией дарование жизни индюшке. Украшением праздника считается традиционное шествие «Парад Дня Благодарения». Его устраивает в Нью-Йорке с 1924 года магазин «Мейсис». Шествие славится гигантскими надувными игрушками, персонажами популярных детских мультфильмов, бродвейских спектаклей и телепередач. Традиционно в День Благодарения проходят матчи по американскому футболу. По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году более 42 миллионов американцев уедут из дома. Только из небольшого штата Нью-Джерси уедут на праздники более 1 миллиона жителей, из которых 90% на автомобилях, остальные на поездах, автобусах, либо улетят самолетами. И это, несмотря на продолжающийся экономический спад, дороговизну бензина, гостиниц и продовольствия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в завершение этого информационного часа новости культуры. В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Вместе с книгами во дворец Белосельских Белозерских приехали кукольные спектакли, детские викторины и концерты клизмерской музыки. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
70 лет начала Холокоста. Ну, вот в бывшем СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну, вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну, я вижу библеистика, конечно.
Много религиозной литературы по иудаизму, по Библии. Но, в принципе, это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и перевод с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских крупнейших молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле. Презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей. Викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля «Капустник клезмерской музыки, скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно получился капустник. Очень интересные тексты, которые мы сочиняли на ходу, и в основном это делал Цой Короленко, который умелец это все делать. Большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных. Вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко это еврейская свадебная музыка, по крайней мере, такой была когда-то. Сейчас она другая, сейчас это музыка любая, ну, условно говоря, народная, да, потому что сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Кантри, да. Но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей и культурой. Много лет делали такой специальный семинар, и музыканты, которые сегодня играют на сцене, они наши как бы ученики. Но в клезмерском мире очень известный это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше, а есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова, замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Татьяна Вольская рассказала про 14-й фестиваль еврейской книги, который прошел в Петербурге. На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа поговорим о деле Югоса. Это и решение Европейского суда по правам человека принять жалобу Ходорковского по второму делу Югоса и о судьбе проката в России фильма Ходорковского. Мы также расскажем о данных Transparency International, о недостоверности сведений о доходах многих российских кандидатов в депутаты и о проблемах еврозоны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Депутаты запутались в своих доходах.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин о гражданах, не совпадающих с властью.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Власенко о партии скучных.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».